Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. И сегодня у нас в гостях иеромонах Виссарион Кукушкин. Отец Виссарионов окормляет общину глухих и слабослышащих города Екатеринбурга. Добрый день, отец Виссарион.
Здравствуйте.
И сегодня мы хотели бы поговорить о том, как у нас в стране относятся к инвалидам, что у нас вот происходит, какие тенденции в обществе в этом смысле. А тенденции, похоже, очень печальные. Еще не так давно как-то было ощущение, что вроде бы отношение к людям с определенными физическими отклонениями, оно как-то в обществе меняется, может быть, под влиянием того, что мы видим, как это все происходит на Западе, сравниваем и сравниваем невыгодную для себя сторону, начинаем как-то меняться, но как-то вот за последнее время какие-то очень тревожные такие звоночки раздаются. Примеров можно приводить много, и мы их еще, наверное, приведем в течение нашего разговора и обсудим. Но вот с чего бы мне хотелось начать, не так давно в блоге одной очень-очень известной, популярной, такой гламурной российской журналистки, не хочется ее называть, но это очень известная женщина, появилась такая запись, я отдельные цитаты дам, запись вся такая неприятная и с употреблением нецензурной лексики, поэтому я ее вот в сокращении так прочитаю, чтобы было понятно общий смысл. Вот в этой записи она возмущается, что у инвалида есть все права наравне со здоровыми, пишет она, но не должно быть никакого права преимущества. Нет права отравлять здоровым жизнь. И за то, что человеку так не повезло или от рождения, или по мере жизни – мы относительно здоровы, ему ничего не должны. Вот она возмущается всякими примерами, которые она приводит, всякими ситуациями. Например, рассказывает о том, как вот все это происходит на Западе и как это все ее раздражает, когда она там бывает, где-то за границей. По Монако, например, ходят рейсовые автобусы. И они предназначены в том числе для людей с ограниченными возможностями. И вот в одну из поездок на разных остановках садились инвалиды. Автобус останавливался, опускал подвеску, выдвигал платформу, заезжал человек в коляске. Потом автобус убирал платформу, поднимал подвеску и трогался. На каждого человека уходило 5 минут. На двоих, соответственно, 10 минут. А весь нужный мне отрезок маршрута, пишет она, 8 минут. Жалко ли мне больше, чем половину поездки тратить на чужих инвалидов? Жалко. С другой стороны, могу ли я подарить инвалидам 10 минут своей жизни? Могу. А вот чего не могу, а меня заставляют, не спросясь это делать, так это позволять инвалидам отравить мне эти 10 минут жизни. А его мне регулярно отравляли. Когда опускался автобус и выезжала платформа, все эти действия сопровождались очень неприятным звуком. Звук этот был очень неприятен не только вот для этой журналистки, но и, как она говорит, для всех окружающих. И сигнализация пикала очень неприятно, и, в общем, были очень адские звуки, как она говорит, но чтобы глухонемой человек услышал, чтобы даун понял, как она пишет, чтобы все поняли, что едет инвалид. Похоже, такая же зверская зараза появилась в России, пишет она. Оборудовали пищалкой светофор. Но мы видели, кстати, у нас в городе тоже в нескольких местах есть такие светофоры.
Например, возле храма на Крови.
Да, возле храма на Крови, еще в центре города. Кстати, может быть, они у нас какие-то другие, но я бы не сказала, что там какой-то особо неприятный звук, просто какое-то пиканье, чириканье. Но вот она пишет, что этот светофор стоит вот где-то неподалеку от ее окон и совершенно вот не дает ей никакого покоя, очень неприятный звук издает. Сквозь стеклопакеты проходит и очень мешает существовать. Вот она говорит про Англию. В Англии в Виндзоре на парковке в выходные никогда нет мест. Зато куча пустующих, самых удобных, близких к выходу мест для инвалидов. Самые лучшие места бронируются для них, никто не имеет права там парковаться. И вот, так сказать, крик души. Так почему же нам здоровым мест не хватает, а для них держат самые лучшие? Почему у них есть право преимущественного посещения Виндзора? Слушайте, думаю, если есть места для самых слабых, так сделайте тогда и премиум места для самых сильных. Пусть на каждом этаже будет 2 места для инвалидов и 2 для победителей соревнования «Жизнь», как напишет. Так и напишем. Места для самых красивых, самых успешных и самых богатых, к которым она, очевидно, и себя причисляет. То есть вот зреет некое такое возмущение у людей, которые, видимо, полагают себя неуязвимыми абсолютно в этой жизни, полагают, что ни с ними, ни с их близкими никогда ничего произойти не может. И они возмущены тем, что вот они должны что-то уступать, что-то терпеть для того, чтобы вот инвалидам было легче. И даже так, как это устроено на Западе, и мы всегда привыкли этим восхищаться, тоже уже у людей, которые туда ездят, вот начинают вызывать раздражение. Вот как бы вы вот эту всю крик души этой журналистки прокомментировали?
Это не крик души, это просто-напросто распущенность. Распущенность моральная, духовная. Да и коллеги отзываются об этой журналистке не как о журналистке, а любительнице
красивой жизни, да. Но она в основном освещает светскую жизнь.
Привлечь к себе внимание, не более. Но такие настроения на самом деле существуют. Мне интересно было бы узнать мнение не наших соотечественников, а англичан, американцев, всех тех, вот, с кем она это все созерцала. Если человек едет в страну, он должен соблюдать законодательство. Ну, наверное, немножко знать о культуре, менталитете окружающих людей. Я думаю, что там автор всего этого не смогла бы так бойко, смело высказать. Но дерзну сказать, что отчасти она права. Существует проблема иждивенчества инвалидов. И вообще людей, которым оказывают социальную помощь и поддержку. И это серьезная проблема. И то, что происходит у нас в обществе, это не просто потребительское отношение. Это такой извращенный образ жизни, когда человек старается получать только удовольствие. Собственно, ничего нового не происходит, потому что апостол Павел говорит, что жизнь греха, она базируется на 3 вещах. Похоть плоти, отчесса, гордость житейская. Но с каким вот, с какой смелостью все это приобретает, что вот эти 3 кита, они претендуют на правила нашей жизни. И кто не согласен с этим, тот становится меньшинством. Комфорт, удовольствие, потребление, эгоизм. Вот это все звучит в статье. И корни, конечно же, они духовной составляющей. Автору отвечали многие, вот, читатели, но это все было обсмеяно, проигнорировано. По большому счету, человек не столько этим обеспокоен, сколько хочет плюнуть, наверное, вот, на человеческое отношение или стремление к такому отношению. И поэтому вот комментировать и размышлять об каком-то нравственном, моральном облике этой, в кавычках, журналистки, нет смысла. Но и желать чего-то злого, как некоторые пишут, прямо что желаю, чтобы ты сломала позвоночник, вот испытай все эти вот удовольствия колясочника или парализованного человека. Это, конечно же, тоже грешно и преступно. Мы должны молиться, вот, и ни в коем случае не отвечать зло на зло. Это будет страшно и разрушительно. А сейчас вот такая опасность есть, что нас провоцируют ответить так же вот резко, так же эпатажно. Если мы говорим о терпении, сострадании к инвалидам, мы также должны иметь терпение, сострадание грешному человеку.
То есть инвалидность бывает разная, да? В том числе и душевная?
Конечно.
качестве одного из аргументов, одного из доказательств, что мы должны вот относиться к инвалидам иначе, не так, как вот эта журналистка пропагандирует в своем блоге, звучало то, что мы же все, мол, должны осознавать, что мы в любой момент можем оказаться тоже в инвалидной коляске, или слепыми, или глухими и так далее, что это может случиться с каждым из нас. Как вам кажется, вот это достаточный аргумент для того, чтобы вот относиться по-человечески к инвалидам? Положим, я точно знаю, что со мной этого не случится, что я до конца жизни, так сказать, в здравом уме, твердой памяти, на своих ногах, пользуясь своими руками, зрением, слухом и так далее, проживу. И что это повод для того, чтобы как-то вот пренебрежительно относиться к людям с физическими какими-то недостатками, увечьями?
Я думаю, что это неправильный подход, потому что для христианина очень важно жить настоящим, сегодняшним днем. Когда мы читаем вечерние молитвы, мы подводим итог прожитого дня. И вот наш ответ Богу, как я прожил, что я сделал, должен и быть критерием отношения к ближнему, отношения к спасению своей души, заботе о спасении дружи другого человека. То есть нас должно направлять, помогать, заботиться, проявлять какое-то уважение к немощному человеку, христианское чувство, а не страх перед каким-то вот трудным жизненным обстоятельством.
Что вот нам, мол, судьба отомстит, да, или там бумерангом, да, вернуться.
Да, 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 это такое же безответственное отношение. Это формальное отношение. Оно не воспитывает, оно ничего не дает для души, оно не созидательно. Такое отношение никогда не поможет человеку воспитать терпение, любовь, милосердие, желание помочь. Это будет какая-то коммерция, какой-то вот я тебе откуп от
совести.
Да, от совести, вы правильно сказали. И в этом-то и порочность такого отношения.
Ну, а хотя как воспитывать, отец Виссарион? Вот как воспитывать? Это же еще в детях надо начинать воспитывать. А как это делать, если у нас до сих пор в стране, ну, фактически не существует, хотя всячески там пропагандируется время от времени, пишется об этом, как это называется, вы меня поправите, если я не так скажу, инклюзивное образование, да? Когда инвалиды учатся наравне со здоровыми детьми, и здоровые дети воспринимают это как данность, как нечто совершенно обычное. Собственно, в странах Запада, и даже не только Запада, и в Японии, вот я знаю, ну, где-то как минимум с 60-х годов это совершенно в порядке вещей.
Инклюзия, то есть включение, чтобы было слушателям понятно. Инклюзивное образование, отношение к нему тоже неоднозначное. То, что предлагает нам, и то, что есть на Западе, это несопоставимо. Потому что культура, отношение к инвалиду, сам процесс образования, какие-то традиции коррекционной педагогики, западные, отечественные, это надо все учитывать. Мне лично приходилось слышать отношение к инклюзивному образованию Николая Николаевича Малафеева, это директор Института коррекционной психологии Российской академии образования. Он считает, есть над чем работать, есть над чем думать, это должно быть очень взвешенное решение. И этот институт, ведущий вуз в России по коррекционной педагогике, как раз и занимается разработкой программ развития вот инклюзивного образования в России. Но многие бы хотели как можно скорее это запустить как некий проект. Все очень непросто, потому что невозможно все разрешить одним законодательством, одними инструкциями, одними правилами. Мы в нашем разговоре и после разговора всегда будем возвращаться к одному. Мое личное отношение к ближнему. Этот ближний может плохо видеть, плохо говорить, он может плохо слышать, он может неадекватно воспринимать окружающий мир. И вот эта инклюзия, она вот может быть где угодно. В подъезде, в магазине, на рынке, в транспорте. Если люди не готовы человека включить в свою жизнь, принять, отнестись с ним как к ближнему. Что говорит тогда о масштабах государства? Тем более всем известно, что дети, несмотря на то, что они белые и пушистые, они очень жестоки.
И тут еще вопрос ведь не только в детях, ведь и кое-где, и я знаю, и такие случаи бывали, и родители могут быть против. Зачем нам вот инвалидов в класс среди здоровых детей? Во-первых, он может мешать, он может тормозить процесс обучения, и потом, когда дети с какими-то отклонениями учатся вместе со здоровыми детьми, это если у них физические отклонения, это ладно, а если у них отклонения какие-то умственные, то это получается, что для того, чтобы что-то там как-то отдельно позаниматься и подойти лишний раз к этому ребенку-инвалиду, то другие дети будут чувствовать себя как-то ущемленными, особенно их родители будут протестовать против этого.
Опять же, ссылаюсь на авторитет Николая Николаевича Малафеева. Как это происходит на Западе? Да, родители имеют право отдать ребенка на обучение в массовую школу. Однако, есть специалисты, которые периодически ведут диагностику, как ребенок усваивает материал. И вопрос не ставится, как к нему относятся педагоги, потому что они просто обязаны относиться соответствующим образом, и специалисты есть. Насколько ребенку комфортно вот, во всех отношениях. Проводится диагностика, и если результаты не самые лучшие, если специалисты видят, что ребенку нужны особые условия для обучения, то ребенок, наверное, будет учиться в другой школе. У нас же это все связано с социальной политикой. Содержание коррекционной школы – это дорогое удовольствие. Школы большие, а классы маленькие. Штат нужно содержать. И поэтому государство применяет такой хитрый прием. Рассказывая о равных правах, возможностях, запуская социальные ролики, как здорово, что инвалид рядом, просто-напросто хотят сэкономить на этих же ребятишках. Потому что если заботятся и переживают, то многие проекты, о которых говорят инвалиды, можно было бы уже реализовать.
Какие вы имеете в виду проекты?
Вот мы в начале беседы упомянули светофоры со звуковым сигналом. Они в Екатеринбурге везде есть?
Конечно, нет. В центре нет, в нескольких местах.
Вы видели возле храма на Крови множество невидящих людей, которые нуждаются в этом светофоре? Думаю, что нет. Угу. Видели ли вы, что вот колясочники вот, отдыхают на плотинке или в другом парке?
Крайне редко.
Человеку трудно просто во дворе отдохнуть и погулять. Я думаю, перечислять больше не нужно.
Не, ну достаточно просто вспомнить, если кто-то когда-то был за границей, то вот резкий контраст, он бросается в глаза. Какое количество, допустим, там в каких-то местах туристических видно, там инвалидов на колясках, и как у нас. И понятно, что количество-то инвалидов у нас такое же или даже больше, просто у нас они не имеют возможности куда-то съездить и посмотреть какую-то достопримечательность, тем более уже в другой стране очень мало людей, наверное, имеют возможность. Но даже в родном городе так вот выбраться куда-нибудь погулять, это все-таки проблемно. Хотя я скажу, конечно, стало больше. То есть, если в своем детстве я помню, там, не знаю, для меня там раз в год увидеть человека на коляске, что его кто-то везет, не он сам едет, таких колясок вообще не было. Сейчас все-таки чуть чаще видно, там, жена мужа везет на коляске, муж жену, там, отец ребенка. Все-таки это можно увидеть чаще, но не так часто, как оно, наверное, на самом деле должно быть. То есть, в основном, наверное, эти люди просто не имеют возможности выбираться из дома. Если мы говорим вот о людях с ограниченными возможностями в передвижении.
Когда мы говорим о Западе, то должны понимать, что процесс тоже проходил болезненно, реализацию равных возможностей инвалидов. То, что сейчас в нашем государстве происходит, мы говорим о законопроектах, о каких-то программах федеральных, о программах и на уровне области, и вообще сама тема инвалидов, которая вот очень остро звучит порой, судя по этим вот высказываниям. журналистский в кавычках. Все на Западе, все это на Западе проходило в 60-70-е годы. Причем под словом «Запад» мы тоже должны разделять. Или мы говорим о Соединенных Штатах Америки, или мы говорим о Восточной или Западной Европе. Это совершенно разное отношение к инвалидам, разные процессы. Если мы посмотрим на законодательную базу международную, да, вот то, что ООН принимали различные декларации, конвенции, различные правила, вот, то видим, что это было сравнительно недавно. Для нас это впервые. Потому что если в 60-е и 70-е годы западное общество вырабатывало вот какую-то такую оптимальную модель отношений к инвалидам, то наше государство в 60-70-е годы думало о другом. Это гонка вооружений, вот, это догоним, перегоним Америку. И вообще отношение к инвалиду, оно немыслимо было. Потому что даже я допускаю, что, может быть, в каких-то вот встречах официальных и могли так говорить, что у нас такой проблемы не существует, нам не нужно этим заниматься. У нас сильное, здоровое общество. Это вы вот в результате такого вот безобразного капиталистического образа жизни вот,
расплодили инвалидов.
Да, я также вот это подумал, именно такими словами. А в это же время слепых людей вот, на предприятии УППВОС, так называемый, вот, я их считаю как гетто, вот, в нашем городе, в Туринске было, при филиале мотоциклетного завода люди трудились. У них был свой клуб, они жили рядом с клубом, и завод рядышком был. Это очень удобно, да, это хорошо. Но колясочники... Вот, точнее, опорники, они жили вот в своих маленьких комнатушечках, и все, коляска была дефицит, выехать человек куда-то погулять не мог. Все прекрасно помнят отношение вот, к детям с синдромом Дауна, к инвалидам с психическими заболеваниями. Этих людей прятали, скрывали, их не было видно. И поэтому то, что вот сейчас происходит в нашем обществе, Запад это пережил. И то... Не все однозначно. Мы смотрим на внешний успех, но тем не менее на Западе остается открытый вопрос эвтаназии. Он косвенно связан с темой инвалиды, потому что, к сожалению, осталась незамеченной другая статья несколько лет назад, когда журналист газеты «Спид-Инфо» написал Никонов, да, вот, если не ошибаюсь. Это не его название небольшой статьи, это редакция, так она анонсировала, «Убей, чтобы не мучился».
Ну, он еще эти взгляды и по телевидению высказывал.
Он высказывал, он отстаивал, хотя профессиональное журналистское сообщество прещения какие-то наложило, и в этой газете должны были опубликовать отношения, вот, профессионалов, журналистов, коллег, что так-то нельзя, но по большому счету эту тему закрыли.
Так и, собственно говоря, за эти высказывания, публичные высказывания, человек фактически никак не был наказан.
Да.
Если мы говорим об оскорблении чувств верующих, а об оскорблении чувств родителей и детей-инвалидов, тогда как-то это все замяли очень быстро.
Да, все это остается безнаказанным,
да.
И почему-то вот эти серьезные вопросы, они не звучат в ток-шоу, они не звучат по центральному телевидению. О чем это говорит?
А вот звучали, вот была история, когда артистка Аронова на одном из ток-шоу, видимо, как раз посвященных детям с синдромом Дауна, вот и высказалась, вот она родителей спросила. Это было вот в октябре этого года. Программа телеканала «Россия-1» «Люблю, не могу». И там была семья, вот, воспитывающая ребенка с синдромом Дауна. И ведущая передачи Мария Аронова в присутствии этого ребенка и ее семьи так высказалась. Она говорит, когда ночью проходите по темному коридору, вы не боитесь, что ваш 11-летний ребенок вас прирежет или даст вам по голове тяжелым утюгом? Если вы, мол, на секунду хоть знаете, что означает это заболевание, то знаете, что этот ребенок может убить своего близкого. Откуда она это взяла? никаких не было прецедентов, специалисты говорят, как раз это очень мирные, спокойные дети.
Я осторожно отнесусь к вашим цитате, потому что надо посмотреть передачу. Мне, готовясь к передаче, просматривал материал. Сама Мария Аронова имела в виду конкретного ребенка. И, как я понял, ребенок был очень непослушлив, очень непоседлив. Вот, и она больше обращала внимание на воспитание конкретного мальчика, который рядом с ней стоял.
Ну, вообще-то это в любом случае некорректно в присутствии ребенка такие вопросы родителям задавать, согласитесь.
Вы знаете, дети бывают очень разные. И перед моими глазами вот такой пример. Я знаю мальчишку, я с ним общался, я играл, но ему нужно внимание. Ему нужно внимание, за ним нужно следить, и этот мальчишка на самом деле может что-то натворить. Он может себе какой-то вред причинить. Ну, такие дети есть, понимаете? И сейчас у другой мальчик вспоминается. Когда ребенок ходит, может, сейчас меня тоже занесут в список таких вот ненавистников, но когда мне родные и близкие рассказывают, они очень переживают за судьбу этого мальчика будущего, что его даже интернат не принял. Что вот попустительством вот, отца и матери мальчика просто вот испортили.
Вы знаете, мне кажется, тут надо говорить не о попустительстве, не о проблеме родителей. Это проблема служб, которые должны помогать таким родителям.
Нет, понимаете, существует другое. Мы вот в нашей беседе, вот, наверное, самые такие болевые точки. Очень трудно вот так вот на чем-то остановиться. Есть проблема, когда родители не хотят замечать, не хотят видеть правды. Они питают надежду на какое-то чудо, что вот что-то произойдет, изменится, и наш ребенок будет таким, как все. Я общаюсь с глухими, слабослышащими людьми, и мне рассказывали историю, и эти прихожане нашей общины, вот, участники этой истории, глухой мальчик. Маме было очень трудно это принять. Она возила к Ванге, вот, интересовалась, что, как, чего. Она делала все возможное, но в какой-то момент она поняла, что сын глухой на всю жизнь – это другая жизнь, это другой мир. И такое существует, когда родители, они сопротивляются всячески. Специалисты есть разные. Кто-то будет поддерживать родителей, давайте бороться до конца. Кто-то правду скажет, нет, вы должны принимать таким, как он есть, и вы должны менять это отношение.
Ну, вы согласитесь, что сейчас родителям с больными детьми, с детьми с какими-то серьезными отклонениями, им приходится фактически бороться за своего ребенка в одиночку. То есть, либо они лбом проламливают стену, тратят деньги, средства на то, чтобы помогать своему ребенку максимально раскрыть свои возможности вот при том диагнозе, который у них есть. Помощь специалистов, ну, или на нуле, или там 2-3%. То есть ее надо добиваться, ее надо выбивать, надо самим ходить, надо самим читать. То есть, ну, наверное, должно быть все-таки как-то по-другому. Родителям должна оказываться какая-то помощь.
Более того, вы когда сказали родители, это еще это самый лучший пример. Чаще всего супруги бросают.
И остается один родитель, да?
Мать с ребенком. Это официальные данные, это серьезная проблема.
Тем более, уж матери-одиночки, конечно, нужна особая какая-то помощь, ей приходится в одиночку
всем. И эта проблема существует. Я имел в виду, что вот случай, который вот произошел с Марией Ароновой, он какой-то отдельный. Потому что мне вспоминается другая передача, очень интересная и хорошая передача, когда героями ее передачи стали семьи, один из членов которых инвалид. И когда здоровый, красивый мужчина выбирает в супруги женщину, у которой нет рук, или молодой человек, переписываясь с девушкой, настаивает на встрече, она оттягивает эту встречу, потому что девушка больна, у нее ДЦП, диагноз. Он встречается, это не мешает ему видеть в ней светлое, доброе, красивое. Они создают семью. Вот почему-то в статьях о Марии Ароновой вот это никак не отмечается. И она, как ведущая, очень интересна. В ней нет такого пафоса, какой-то нарочитости такой. Очень естественный и искренний человек. Такое ощущение, что иногда проходит все на кухне. Что нам никак не вяжется формат вот, телепередач. И она такими простыми, по-женски вот, очень эмоционально рассказывает об этих людях. И даже говорит, вообще, когда все в жизни плохо, когда вот, жить не хочется, вот давайте запишем нашу передачу вот, сегодняшнюю на диск и будем смотреть, что рядом с нами такие люди, герои живут. И такое тоже есть.
Ну, то есть тут надо, наверное, контекст знать. Возможно, конечно, это было конечно. Сказано немножко с каким-то другим контекстом, но просто, ну и, собственно говоря, ну, каждый человек имеет право, наверное, иногда ошибиться. Она, да, по-моему, уже объяснялась.
И в нашем разговоре очень хорошо, что вот есть и плюсы. Вот. Тема очень сложная, тема неоднозначна. И наше общество, оно кто-то старается принять, понять, узнать мир людей с иными возможностями. Кто-то категорически отвергает. И по большому счету сейчас эта ситуация по отношению ко всему. Люди разучились различать добро и зло, черное и белое. Поэтому такое же отношение ведь и к детям, проблемы социального сиротства. Отношение к старикам не самое лучшее. Как священнику приходится услышать такие трагические истории, когда бабушки и дедушки не нужны, нужна только их жилплощадь. И можем перечислять многие такие примеры. И получается, что проблема-то не в отношении какой-то отдельной социальной группе, а вообще то, что происходит внутри самого человека. Почему все, что связано с проблемами, то, что нуждается в какой-то такой работе души, сразу же отвергается. Нежелание. Это обременяет, это мучает. Легче отказаться и вычеркнуть это из своей жизни. Взрослые этим самым подают пример своим детям. И самое страшное, что это все как-то замалчивается. Все эти истории, они становится обыденностью и привычностью. Вот мы с вами побеседуем, ну вот ряд каких-то порталов, в основном, кто связан с темой инвалидов, озвучит, и все. Инвалиды дадут комментарии в передачах, это снова как-то замолкнет. А на следующий день в каком-нибудь официальном выпуске новостей речь будет идти о программе для инвалидов, о том, что вот обсуждается какой-то законопроект, и Россия готовится к писанию конвенции о правах инвалидов. Вот это самое страшное, неискренность.